Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі чацвярга 2 верасня.
Апаненты Лукашэнкі запускаюць працэс прызнання яго тэрарыстам.
Мы хацем задзействаць міжнародныя механізмы для таго, чтобы они наконец заработали и перешли из плоскости публичных заявлений и выражений глубокой озабоченности в перспективу реальных юридических действий.
Что рыхтуюць Беларусі, Лукашенко и Кремль, разважае аналитик.
Лукашенко спрабуе, скажем, павелічыць даўжыню гэтага павадка.
Як беларускія дзеці пайшлі ў школы ў Літве.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ну, пачнем мы сёння бадай з самай уражваючай навіны. Міліцыя, а следам за ёй і суд знайшлі, увага, інструкцыі па выбуховай справе ў кнізе «Беларуская нацыянальная ідэя». На гэтай падставе чалавек, які высылаў кнігу па пошце за мяжу Беларусі ў якасці падарунка, быў пакараны.
Кніга, нагадаем, змяшчае 85 інтэрв'ю выбітных беларусаў на тэмы нацыянальнай ідэнтычнасці і пошуку нацыянальнай ідэі. Яна складзеная па матывах размовы ў праграме «Ідэя X», якая выходзіць на Еўрарадыё. Натуральна, ніякіх інструкцыяў па выбуховай справе, якія можна выкарыстоўваць у планаванні і здзяйсненні тэрарыстычных актаў шляхам падрыву грамадзянскіх і вайсковых аб'ектаў, там няма.
Што да іншых падзей. Міністры замежных справ Еўрасаюза абмяркуюць новы пакет санкцый супраць беларускіх уладаў ўжо на гэтым тыдні. Гэта адбудзецца падчас нефармальнай сустрэчы, таму канчатковых рашэнняў у найбліжэйшыя дні прынята не будзе.
З ініцыятывай чарговага чорнага спісу выступіла Вільня. У чорны спіс будзе рэкамендавана дадаць беларускія дзяржаўныя кампаніі, датычныя да экспарту мігрантаў праз усходнія межы ЕС. Пра гэта на слуханнях у Еўрапарламенце распавёў намеснік кіраўніка МЗС Літвы Мантас Адомінас.
Дарэчы, Польша уводзіць ўсё ж рэжым надзвычайнай сітуацыі ў рэгіёнах на мяжы з Беларусю. Анджэй Дуда, прэзідэнт, пагадзіўся з такой прапановай урада за павелічэнне колькасці мігрантаў на мяжы. І вось у той час, як у Беларусі пашыраецца змаганне з экстрэмісцкімі тэлеграм-каналамі, СМІ, з людзьмі, якія дасылаюць кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя за мяжу», распачынаюцца ўсё новыя крымінальныя справы супраць тых самых экстрэмістаў-тэрарыстаў. Апаненты беларускага рэжыму запускаюць працэс прызнання тэрарыстам самога Александра Лукашэнку. З гэтай мэтай народнае антыкрызіснае ўпраўленне ініцыюе прававую канферэнцыю ў Нюрнбергу.
Якое дачыненне мае Лукашэнка да тэрарызму і прычым тут універсальная юрысдыкцыя? Ці далёка ад прававой канферэнцыі да міжнароднага трыбунала? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае юрыст, сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады, адказны за пытанні юстыцыі народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіл Кірылюк.
Ну што, спадар Міхаіл, вы прыйшлі з такой сур'ёзнай, сур'ёзнай навіной. Нюрнбергскі працэс рыхтуецца супраць беларускага рэжыма. Ці гэта я яшчэ так троху апярэджваю падзеі?
Спасибо за возможность сказать. Скорее не процесс, а скорее это показатель того, что действительно большие вещи нуждаются в большой подготовке. И наша конференция в Нюрнберге – один из этапов такой подготовки юридического юридических инструментов воздействия на сегодняшнюю ситуацию в Беларуси. Да, то есть у всех нас, всех, кто потерпел от правового беспредела, начиная с августа 20-го в Беларуси, есть проблема. Как привлечь к ответственности людей, если в Беларуси закон не работает, не то чтобы это мы с вами так решили, что он не работает, а это констатирует ОБСЕ, что он не работает. И вот недавно Следственный комитет подтверждает, говорит, что нет никаких оснований, пыток не было, насилие применяли в рамках разумного и Все. Соответственно, мы хотим задействовать международные механизмы для того, чтобы они, наконец, заработали и перешли из плоскости публичных заявлений и выражений глубокой озабоченности в перспективу реальных юридических действий. Вот одним из инструментов достижения этой цели мы хотим сделать объявленную конференцию в Нюрнберге.
Да, я вот троху своим пытанием нечаканым, видать, сбил с подара Михаила, як кажуть, панталыку, тым не менш. Сапраўды, я, ну, можа быць, так, крыху перабольшаў, але НАУ, Народное антикризисное управление, выступило с инициативой провести такую адмысловую конференцию у Нюрнбергу. І на ёй будуць найперш, наколькі я зразумеў з паведамлення НАУ, разглядацца пытанні злачынстваў супраць чалавечнасці, якія ладзіў беларускі рэжым у Беларусі вось цягам апошняга года, і пытанне прызнанні Александра Лукашэнкі тэрарыстам. Давайте вось першае злачынства супраць чалавечнасці мы вот наступнае абмяркуем, але вось калі прызнанне Лукашэнкі тэрарыстам. Вот такія ёсць, ну, вы ж як юрыст, павінны разумець, што для таго, каб, ну, чалавека ў нечым вінаваціць, павінны быць доказы. Вось якія ёсць факты, якія сцвярджаюць, што Лукашэнка тэрарыст.
Ну, на сегодняшний день, безусловно, кейс с Боингом компании Ryanair, он самый яркий. Вот буквально меньше часа назад у меня был звонок с одним специалистом в данной сфере, да, скажем так, из западного мира, который был очень сильно вовлечен в процесс, касающийся Магнитского. Так вот, с точки зрения людей снаружи, да, как он говорит, вовне белорусской повестки, вот кейс Ryanair, он самый яркий, когда, там, как бы это ни звучало, может быть, там, ужасно или цинично для нас, белорусов, да, когда подавляют, репрессируют белорусов внутри страны, заставляют их уехать. Но это делают все диктаторы, и мы не одни в этом мире, да, там есть Афганистан, есть там другие страны. Но когда идет захват европейского самолета, европейских авиалиний при помощи военного бомбардировщика, это уже переход неких красных линий, как принято выражаться, и это было отмечено. Соответственно, этот материал, он идет в первую очередь.
Менавіта вось ситуация с самолетом Ryanair, яна служить подставой для того, как вогуле говорить про дотычность Александра Лукашенко до некого террористичного акту.
Во-первых, это. Во-вторых, все публичные высказывания официальных белорусских лиц по этому вопросу. Во-вторых же, наши так называемые должностные лица, они особо же не стесняют себя в выражениях. Тот же господин Карпенков вполне себе в эфире государственного ТВ утверждает, что да, мы готовы убивать этих людей, где бы они ни находились, в любой стране. То есть, и это показывается по белорусскому телевидению. То есть, фактически, если разбирать вот это видео на составляющие, то тут идет, не знаю, планирование международного террористического акта, можно так назвать. Тот же Караев, записи разговора которого недавно подтвердила экспертиза, где он описывает, что нужно сделать с людьми, которые протестуют. Еще одна запись того же Карпенкова, высказывание того же Гайдукевича относительно того, что людей можно из Польши вывозить и паковать в багажник, везти в Беларусь. Тут, собственно, одних чистосердечных признаний хватает, помимо того, что в Беларуси достаточно потерпевших, которые потерпели от пыток и были вынуждены покинуть Беларусь, уехать в другие страны, да, и если мы возьмем определение терроризма даже по белорусскому уголовному кодексу, там одним из ключевых факторов, что отличает терроризм от обычного убийства или насилия, это политическая составляющая, мотив политический, то есть преследование по политическим целям, запугивание и стремление вот путем этого насилия отказаться от неких взглядов, либо наоборот озвучить некие взгляды. И тут у нас даже в публичных источниках материалов более чем достаточно. Но у нас же это, как любой процесс, делится на две составляющие. На юридическую и на управленческую. Да? В данном случае управленческая – это политическая. То есть там, где у нас по юридической части мы считаем, и со мной соглашаются абсолютно все мои коллеги из Беларуси, из других юрисдикций, с которых мы общались, да, более чем достаточно, то вот что касается политической воли, тут мы испытываем нехватку активности, назовем это так. Собственно, для этого мы эту конференцию и собираем.
Ну, вот, до речи, давайте про конференцию. Коли казать про пэўные... Ну, так бы, моменты, скажем, злачынства супраць чалавечнасці, якія здзяйсняў беларускі рэжым. Гэта даказалі і прывялі факты ў сваім адмысловай справаздачы праваабаронцы, міжнародныя праваабаронцы. І ў нас у эфіры недавно была Фёдарова з гэтай арганізацыі, якая расказвала ўсё пра тую работу, якая была прадзелана. То есть, гэта ўсё даказана. Тое, што тэрарыстычны акт захоп самалёта РНР, гэта таксама прызнана міжнароднымі экспертамі, і пра гэта ж гаварыў нават кіраўнік РНР.
Ну, у нас ещё расследаванне ІКАО результаты, по-моему, не апублікавала.
Да,
просіце, это для меня?
Да, да, это для вас. І такім чынам, ось, ну, здаецца, ось гэтыя ўсе факты, яны ўжо, ну, как бы даказаныя, з фармуліроўкамі ўсе разабраліся. Канферэнцыя. Якая яе мэта? Што вы хочаце гэтай канферэнцыі дасягнуць? І хто там будзе прысутнічаць?
Ну вот смотрите, признание правозащитникам – это хорошо, но это недостаточно. Вот признание, например, прокурорам, отправление ордера, там, приглашение, например, дать объяснение литовскому прокурору, либо польскому прокурору. Вот мы слышали о делах, которые возбуждены по универсальной юрисдикции в Литве, Польше. Но, к сожалению, к моему прискорбию, слышали ли мы о том, что кого-то вызвали на допрос? Нет.
Угу.
А почему? Ведь это самое логичное следственное действие, которое должно быть произведено на следующий же момент.
Сапраўды, уже несколько месяцев, как нам казали про то, что приняты справы у межах международной юрисдикции там, да, разгляду. И...
Ну вот у меня тоже вопрос. Я достоверно знаю, что есть люди, которые опознали людей, которые говорят, не просто меня бил там человек в балаклаве, а конкретно говорят, я его опознал вот по этим там бровям, глазам, усам, да, голосу, это вот он, да, называет фамилию, имя там в этих инсайдерской информации с фотографиями достаточно. Но почему-то до сих пор прокурор не вызывает их после того, как он поедет, либо не поедет. Скорее всего, не поедет, могу предположить. Следующее логичное действие – это что? Международный розыск, Интерпол. И тогда уже это лицо не будет настолько смело чувствовать себя в Беларуси, говорить, что ну да, мы их били, мы их пытали, и что ты мне сделаешь? Да? То есть, поэтому что он будет понимать. Диктатор приходит и уходит, да. Лукашенко 67, тебе, допустим, 28-32, да, он уйдет, а ты уже международный преступник в Интерполе навсегда, все, ты никуда не денешься, пока не отсидишь.
Да, речь, вот, а вот у нас мы... же подписаны домовые, отповедные с Интерполом, коли человек конкретный, гражданин Беларуси, находится в базе вышивку Интерпола, Беларусь как повинна реаговать?
Ну, так же, как и по тысячам других моментов, по которым она должна реагировать юридически, да, она должна это сделать. Вопрос, что решения должны выполнять власти Беларуси, да, вопрос, кто будет этой властью. Но это уже следующий вопрос. да, то есть власть сменится, а что будет дальше с тобой при смененной власти? Собственно, вот этого мы хотим добиться, и нам представляется, что это вопрос не юридической квалификации, юридических доказательств. Лично я, как адвокат, отсмотрел десятки, их более чем достаточно. Есть медицинские документы, есть фотографии, есть задокументированные рассказы, свидетельские показания. Я слышал, ну, столько историй, на которых говорилось то, что, поверьте, ну, никто из вас, из наших слушателей не хотел бы никогда слышать. Вот, но, как мы видим, видимо, есть некие политики в Евросоюзе, которым удобно, к сожалению, выражать глубокую озабоченность и этими заявлениями ограничиваться. Вот мы, собственно, для этого и одна из целей нашей конференции, да, призвать перейти от слов к действиям.
Чекайте, так, все ж таки, конференция, ну вот, як она может поуплывать на прокурора там Литвы, ці прокурора, куди ще подали цієї справи? Германії, здається, да? На прокурора той же самої Германії, каб нешто робилося по гэтых справах, які були розпочаті в межах міжнародної юрисдикції?
Ну, напрямую, естественно, никак. Это все-таки фигура независимая, с одной стороны. С другой стороны, все мы живем не в вакууме, все мы живем в нашу волшебную информационную эпоху, и мы часто можем видеть, что наиболее активно расследуются те дела, к которым привлечено внимание СМИ. Да? То есть это тот легальный инструмент, который мы можем использовать и который мы должны использовать, находясь в этой ситуации. Да? То есть делая так, чтобы тема Беларуси не сходила с повестки международных СМИ, поскольку уйдет она, будут заниматься другим, будут смотреть на Афганистан, на Палестину и так далее. Возможно, я не знаю, у меня нету инсайдов из каких-нибудь там высоких кабинетов правительств стран, да, я не политик, не советник, но возможно, кому-то это удобно. Возможно, когда и если мы добьемся того, что внимание к этому будет привлечено на уровне СМИ, на уровне членов парламентов европейских стран, которые будут писать запросы, что вот мои избиратели просят и требуют, и дайте, пожалуйста, объяснение, а что с тем делом, а что с этим делом, тогда мы, народ Беларуси, получим возможность добиться этого легальным образом, поскольку я как юрист считаю, что это самый лучший способ, ведь если легальные методы перестают работать, то тогда популярность начинают получать только радикальные группировки, которые ничего, кроме каких-то действительно экстремистских методов, предложить не могут. И это могут быть уже не такие экстремисты, как Федута, да, или Знак, а самые настоящие. Ведь никто не знает, где та точка терпения, которую, где белорусский народ на самом деле устанет.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі абаронца Дмітрый Корабаў падпісаў контракт з хакейным клубам «Дынама Мінск». Гэтым летам хакеіста спачатку абмянялі з Салавата ў «Спартак», а потым «Спартак» выставіў яго на драфт адмоваў. У мінулым сезоні КХЛ 32-гадовы Корабаў правёў 36 матчаў за «Салават Юлаю» і аддаў 7 галявых перадач пры паказчыку карыснасці плюс 5 і 6 хвілінах штрафу. Беларуская тенісістка Арына Сабаленка пашкодзіла пальцы правай рукі ў другім крузе US Open. Наша суайчынніца гуляла супраць Тамары Зіданшык са Славеніі і перамагла з лікам 6-3-6-1. У першым сэце беларуска ўпала на руку і стукнула па пальцах ракеткай. Потым пасля кожнай змены бакоў яна прыкладвала лёд да рукі. Нават пасля матчу Сабаленка працягнула суперніцы левую руку. Пасля гульні Сабаленка прызналася, што пальцы апухлі і пацямнелі. Яна разлічвае, что на наступный день будет ясно, что отбывается с рукой. Наступная встреча у беларуски повинна быть с американкой Даниэль Коллинз. Гульня запланованная как раз на завтра.
Португалец Криштиану Роналду стал сусветным рекордсменом по колькости мячу, забитых у матчах за национальную сборную. 1 вересня сборная Португалии у матча отборочного турниру чемпионату света перемогла команду Ирландии 2-1. Причем 36-годовый Роналду стал автором обоих голов. Теперь на его особовом рахунку 111 мячов у складе сборной. Ранейший сусветный рекорд у 109 мячов за сборную належал нападнику иранской сборной Али Даеи. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
9-10 вересня Александр Лукашенко сустрэнецца з Уладзімірам Пуціным. Беларускі амбасадар у Расіі Уладзімір Сямашка надоечы анансаваў сустрэчу лезве не лёсавызначальнай для Беларусі і Расіі. Маўляў, на ёй будуць падпісаныя тыя самыя дарожныя карты па інтэграцыі з двух краін. Але апынулася, СМІ не так зразумелі амбасадара і ўсё нібыта не так страшна.
Тым не менш, танцы з бубнамі вакол дарожных мап па інтэграцыі Беларусі і Расіі набываюць усю большую жарсць. Выглядае на тое, што працэс насамрэч набліжаецца да завяршэння, пры тым, што сапраўднага зместу гэтых дамоў беларусы дагэтуль не ведаюць, і іх меркаванне на гэты конт ніхто не пытаецца.
Ці сапраўды па выніку падпісання тых дарожных мап Беларусі пагражае страта суверэнітэту? І ці будуць яны сапраўды падпісаныя? Ці варта разлічваць на тое, што гэтыя пагадненні не будуць прызнаныя міжнароднай супольнасцю? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Тэма нашага сённяшняга абмеркавання – гэта працяг танцаў з бубнамі вакол дарожных мап па інтэграцыі Беларусі і Расіі. Віталь, чуем мы от амбасадара беларускага ў Расіі Сімашкі, каторы раз уже заявы пра тое, што ну вось яно, зараз усё падпішам, там трошачку засталося. Следам выходзіць Лукашэнка, які зноўку там нешта там кажа, што вот не зусім так. Тык всё ж такі, вось на твой погляд, што адбываецца з гэтымі мапамі?
Ну, вось таму не хацелася б рэагаваць на некія сіюмінутныя падзеі, паколькі як Сімашка заявіла, адразу мудрыя аналітыкі зрабілі на розных беларускіх СМІ перадачы, што будзе, чаму будуць падпісаныя дарожныя мапы, ну, а праз дзень рабілі не менш мудрыя перадачы, чаму Сімашка і астатнія далі назад, і чаму все-таки дарожныя мапы, магчыма, не будуць падпісаныя, таму, пакуль мы гаворым мала, што там дзе хто зноў скажа, будзем гаварыць больш стратэгічна, будзем гаварыць больш пра сутнасць гэтых адносінаў. І сутнасць іхніх я бы абазначыў такой, ну, скажам, формулёўкай ці такой метафорай, як васал і сузерен. Я так ужо другі, можа, раз это ўжываю, ну, не магу сказаць, чыё аўтарства, мне здавалася, што я сам так это прыдумал, але, можа быць, напэўна, это да мяне ўжывалася, так што не буду настойваць, але сапраўды я нават, калі такое сказала, стаў чытаць там пра вот гэтыя сярэднявечныя правілы, як это існавала, і ўсё гэта не так проста, гэта і не рабаўласнік. Гэта даволі складаная сістэма адносінаў, калі васал можа адваёўваць сябе нейкія там больш прывілеяў, там менш падаткаў, гэтак далей, і сузерэн, ён не такі ўжо без, скажам так, безварыянтны, безмежны гаспадар гэтага васала. Так што гэта адносіны, вот менавіта таму мне нагадваюць адносіны на сёння Лукашэнкі і Пуціна, безумоўна, пасля жніўня 20-го году гэта васальна стала яшчэ большай. Яна, скажам так, павелічылася і стала для ўсіх відавочная. І зараз, як вот недавно мне ў інтерв'ю сказаў наш з табой добры знаёмы украінскі палітолог Евген Магда, што Лукашэнка спрабуе, скажам, павелічыць даўжыню гэтага павадка. Ну, таксама ўжо, відаць, не першая такая, ну, паралель. Але сапраўды можна сказаць, што Лукашэнка на гэтым павадку стратэгічна. Гэты павадок даўно існуе, сам Лукашэнка в яго ў лес, скажам так, і доўга там падпісаннем, калі браць самыя апошнія, не браць там з 90-х, калі ў гэтым было больш, скажам, такой палітыкі, калі Лукашэнка хацеў патрапіць Крэмль, а ўжо нулевыя гады, далі ў 10-е, вступіл у гэтат Евразэс, еўразійская супольнасць эканамічную, мытны саюз і гэтак далей. Всё гэта паступова, гэты павадок ён памяншаўся, Лукашэнка в асноўным ён робіць спробы, скажам, рытарычныя, калі ён
Ну, гаворыць, які ён там самастойны, які ён там Масква яго там не нахіліць, гэтыя всплескі бываюць, самы апошні всплеск мы бачым, гэта было перад выбарамі. Вясной, летам 2020 году, калі нават многія там расійскія аналітыкі, публіцысты былі абураны, што фактычна гэта выбарчая кампанія шла пад антырасійскімі лозунгамі, калі ён сваіх апанентаў называў там, што яны кіруюцца расійскімі лялькаводамі, калі ён там вагнерцаў лавіў, але ўсё гэта было... Ну, тая часовая з'ява, якая не змагла прыкрыць стратэгічную сутнасць, якая зноў, скажам, пацвердзілася пасля жніўня 2020 года, стратэгічная сутнасць тым, наколькі Лукашэнка сваёй палітыкай усе гэтыя гады стаў залежны ад Масквы, наколькі гэта геапалітычная і ваенна-стратэгічная залежнасць, а цяпер павялічваецца і эканамічныя залежнасці, мы ведаем, што таваразварот, хаця калісьці Лукашэнка яшчэ сам выдаваў не просто гаварыў словы, а выдаваў распоряжэнне, што павінна быць 30-30-30 беларускі экспарт Расія, Евразвяз і іншыя краіны. Зараз Расія трымаецца каля 50, і гэта, напэўна, можа па выніках гэтага года будзе нават павелічвацца, то бок эканамічная залежнасць Расіі яшчэ большая, чым была год-два таму. І вот з гэтага пункту лежня ўсё я тлумачу, што вот такія ўжо з'явы, як ці будуць падпісаны гэтыя дарожныя мапы, ці не, яны ў стратэгічным сэнсе нават не маюць нейкага такого вырашальнага значэння. Это адна з тых, ну, цаглінак, адна з тых дробязяў, якія, ну, просто, скажам, абмалёўваюць агульную карціну. Мне здаецца, што зноў ён будзе нешта срабаваць. Всё-таки, з аднаго боку, Крымлю это трэба, паколькі там іх выбары у верасні. І, ну, хоць там выбары парламенцкі, там, здаецца, на іх всё больш-менш намалююць як трэба, будзе зразумела, і всіх, так сказаць, апозіцыйных не рэгіструюць, але всё-таки нейкая такая маленькая сімвалічная перамога павінна была быць. Пад гэту перамогу яны і настройвалі, так сказаць, сустрэчу 9 верасня. Вось, але, ну, зноў пашлі абвяржэнні, Лукашэнка заўбартылся, Лукашэнка явна думае, што мала вельмі патрабаваў, папрасіў за гэтае падпісанне. Вот ён уже там Тимашка аб'яўляў, што падаткавы манеўр будзе, так сказаць, компенсаваны, ну, ясно, что Москва на это решила не ісці, и Лукашенко так само. То есть он хочет больше за это подписание, а то, что он это может подписать, это, я думаю, схиляюсь не зараз, не верасня, дык пазней Москва дотисне, и гэты так званые дорожные мапы могут быть подписаны.
Некалькі момантаў. Па-першае, ось ты сказаў пра тое, што падпісанне гэтых мап нічога стратэгічна не вырашае. Але ўсё ж такі, калі падпісваюцца там нейкія такія дакументы, там супрацоўніцтве, гэта да, я пагаджуся. Але такія нюансы, як адзіная падатковая сістэма ці адзіная валюта, здаецца, гэта досыць такія вырашальныя тэмы.
Ну, тым і справа, што пра адзіную валюту ніхто не кажа, і эксперты тут губляюцца ў здагадках, паколькі мы гэтых дакументаў не бачым, ніхто іх не ведае, што там падпісаны.
Самае цікавае, што іх не ведаюць нават праўладныя эксперты, там вот той же самы Пётр Пятроўскі развадзіў мне эфіры руками і казаў, так я не ведаю, што там напісана.
Ну, яны не настолькі яшчэ заслужылі, каб ім такое гаварыць, а калі б камусьці такое гаварылі, то сказалі б, не расказывай гэта публічна. Так што в дадзеным выпадку, чаму яшчэ не ведаюць? Бо там в апошні момант всё можа мяняцца.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм беларускага журналіста і рэжысёра Міхаіла Аршынскага «Не бойся» перамог на прэстыжным конкурсе «Хінцэптэр Эвордс» у Паўднёвай Карэі, паведамляе БАШ. Аршынскі атрымаў галоўны прыз «Свет на раздарожжы». У фільме паказаныя лёсы людзей, якія адгукнуліся на заклік блогера Сергея Ціхановскага і прынялі ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі 2020 года. Новы 10-ты студыйны альбом «Донда» рэпера і прадзюсера Канье Уэсту усталяваў рэкорд на найбуйнейшых музычных сервісах пасля рэлізу, паведамляе Варайці са спасылкай на Apple Music і Spotify. Зборнік, які нечакана быў прадстаўлены ў сеткі ў гэтую нядзелю, заняў першае месца ў чарце лепшых альбомаў Apple Music у 152 краінах за першыя 24 гадзіны. Акрамя таго, 19 з 27 песень, уключаных у Донда, патрапілі ў першую дваццатку плейліста Apple Music's Daily Top 100 Global, куды ўваходзяць самыя папулярныя песні з усяго свету. Шведский гурт Абба створил аккаунт на ТикТок. Их первая публикация выканания культового трека Dancing Queen на фортепиано за ночь набрала амаль 2 миллиона проглядов. Артисты так само сняли ролик-анонс. Музыки поведомили, что 2 вересня отбудется релиз проекту Абба Вояж. Дякую, что почакали. Подороже вось-вось почнется. Агнета, Бьорн, Бенни и Анни Фрид написали знакомитости. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
1 верасня беларускія дзеці пайшлі ў школы. Думаем, вы ўжо бачылі шмат фота, відэа з розных школ, дзе на лінейках прысутнічалі прадстаўнікі сілавых ведамстваў, бацюшкі. Ну, альбо чыталі гісторыі, як у некаторых школах настаўнікі проста праігнаравалі першы урок, дзе мусілі распавядаць пра добрага Лукашэнку, герб і сцяг.
Пісьменніца Ганна Златкоўская, у якой, дарэчы, нядаўна выйшла новая кніга «Паляванне на матылькоў», павяла сына Марка ў 3 клас. Як і яго мама, пасля пратэстаў 2020-га Марк быў вымушаны эміграваць у Вільню. Пакуль у Літве быў карантін, хлопчык вучыўся дыстанцыйна ў мастацкай школе, у якой так і не знайшоў сабе сяброў.
А ў новым навучальным годзе сям'я Златкоўскай пераехала ў новы раён і школу давялося зноў мяняць. У размове з Еўрарадыё Ганна распавядае пра адаптацыю сына да жыцця ў Вільні, а таксама пра тое, як прыемна здзівілася, сутыкнуўшыся з мясцовай сістэмай адукацыі.
Распавядзі, калі ласка, як твой сын адаптоўваўся да жыцця ў новым горадзе? Вось з кім ён камунікуе, ці з'явіліся ў яго сябры? Як было спачатку і на працягу гэтых месяцаў?
Маркуша очень, наверное, было яму цяжкавата, потому што он быў у адзіночцы. Конечно, мы были в маленькой очень квартире, в ней не было развернуться негде, жили, и такой район тяжело, и вот этот наш двор не отпустишь погулять, я опасалась, достаточно неблагоприятный. Потом он пошел в школу, в школе он друзей не нашел, у него не получилось. А его даже обижали, очень много было разговоров про это, как себя защищать. Спустя какое-то время мы стали общаться здесь с приезжими, и вот у них дети, и он наконец-то знает, что не какое-то такое общение, и для него это была очень большая радость. Конечно, в его возрасте важно только общение, все остальное, ну, нет. Поэтому ему было тяжеловато, и школа, конечно, была учеба дома по планшетам этим, достаточно своеобразно, знания вылетели в трубу половина, потому что дети учатся, ну, не учатся они на удаленке на самом деле. Если ты за ним не следишь, они смахивают этот Sims и включают себе тихо Ютуб и смотрят Ютуб. Потом ты обнаруживаешь. Вот, такие хитрые. Но ему понравилось переезд. Ну, знаешь, он очень быстро понял. Вот они очень взрослеют, наши дети, конечно, на всей этой, на фоне политической истории. Они очень становятся умненькими и будут, слава богу, лучше, чем я и чем многие люди, которые... знаешь, как-то так только сейчас проснулись осознанными. Он понимал, что ну, меня могут забрать, могут посадить папу. Вот нафига ему это, вот эти переживания. Поэтому он всегда для себя решал этот ребус очень просто. Зато мы здесь, мы в безопасности. Это самое главное.
Что это была за школа, как он учился, когда проехал с Беларуси одразу у Вильню?
Ну, мы какое-то время не учились, естественно, мы так сидели сначала там изоляция, потом поиск другого жилья, потом я уже взяла себя в руки и пошла в школу, которая там находится рядом с квартирой, где я жила.
Что это была за школа и коли это было?
Это была школа, я даже писала об этом на «Ребенок Бай» целую колонку, «Саулетико». Школа «Саулетико» — это район Науинка, и она с художественным уклоном. Вот, взяли его очень быстро, пошли навстречу. Он там проучился, какое-то время было не карантин, а потом их посадили на карантин, и вот это в мае на неделю они опять вышли на уроки, позанимались, и все.
С какими складанностями сутыкаются батьки и дети у такой ситуации?
Ты знаешь, так вот с никакими сложностями в литовско-русских школах, ну, ты понимаешь, что русскоязычные школы, ты не сталкиваешься, потому что обучение проводится на русском языке. Они изучают дополнительно литовский язык. Ну, что хорошо, потому что ты в этой стране, и нужно знать язык. Ну, дети, мой ребенок, конечно, сопротивляется изучению языка. Он не любит, как и я, особо не любительница изучать иностранные языки. Ну, надо. Но он понимает, что надо. Нету никаких проблем. Я ни с чем не столкнулась. Я столкнулась только с абсолютно приятными людьми, с приятным отношением, с тем, что за твоего ребенка беспокоится, что с тем, что тебе учительница может ответить на твой вопрос и в 5, и в 6 вечера, и причем она так отвечает, прямо ты поражаешься просто. Ну как? Вот это такие вещи мелкие, а ты их воспринимаешь как чудо. И никаких вообще проблем, их нету. Все, там какие-то такие моменты организационные, они так, как и у нас, там купить тетради дополнительные. Ну, я не купила среди года, их не было уже. А учительница мне делала распечатки. Потом, что там еще? Что, учебники ему выдали, питание, ну, платное заплатила, покормили. Их нету, каких-то проблем нету, понимаешь? Я не помню этих проблем вообще.
Чем отрознивалась та школа, куда трапил Марк, от той, где он научался у Менску?
Знаешь, у меня все так на уровне, наверное, такого личного восприятия морального всегда. Ну, у них, мне как показалось, во-первых, программа чуть-чуть сложнее, чем у нас в Беларуси. Но мне это показалось. Возможно, кто-то опровергнет это. Потом, ну, отношение к детям. Марк уже через неделю, как пошел в эту школу, он сказал, что я не хочу возвращаться в Беларусь. Я говорю, почему? Я не хочу возвращаться в свою школу. Почему? Но меня здесь никто не кричит. Понимаешь, вот эта маленькая детская ремарка, мне кажется, говорит просто обо всем. Я вспоминаю белорусскую школу, женщину, которая, например, была по продленке. Она, ну, такая вот советской закалки, дама, и трудно прочитать, вот хороший она там человек или плохой. Вот так сходу охарактеризовать ее достаточно сложно. У нее очень громкий голос. Такой прям, она говорила, что их учили выступать со сцены, без микрофонов, поэтому она не разговаривает, она орет. Но у нее действительно, помимо вот этого ора беспричинного, она, ну, детей, она все с детьми обращалась так, как ей удобно. Вот ей лень идти на улицу, их гулять, тепло, душно в кабинете, она не пойдет, она зацепится за какую-нибудь маленькую провинность. И дети эти бедные сидят без игрушек, без всего, занимается в классе какой-то херней. Я единственная, кто это пыталась опротестовать, я единственная, кто говорила по Самфину, вы не имеете права заставлять детей сидеть в теплую погоду дома, что бы они ни сделали, они обязаны выходить на прогулку. Ну, как всегда, мне больше, блин, всех надо. Здесь максимально вежливые люди. Я вот когда, помню, ходила в Саулетика его устраивать, я говорю, Зайцев, вот, ну, мне нужно поговорить там с замдиректором, а мне бы хотелось ребенка в вашу школу устроить. Она, ну, все в масках, естественно. Да, конечно, пожалуйста, проходите туда-то, туда-то. Там мне надо то-то, то-то. Да, конечно, да, я сейчас позову. Ну, то есть это норма, а она воспринимается как чудо. Ты здесь расслабляешься. Вот в школе самое главное, это ты расслабляешься. Ты перестаешь с ней воевать, с этой системой. Ты отдаешь ребенку в школу учиться и кайфовать.
Вы переехали у новую квартиру, и я так разумею, что пришлось изменить снова школу. Як ты шукала гэтую школу и які вось досвід атрымала гэтым разам?
Смотри, про школу, да, мы квартиру переехали, потому что там была очень маленькая, втроем было не жить тяжело. Школа рядом есть, прямо рядом с домом есть одна школа и еще одна. И обе мы ходили, звонили, сказали, мест нет. И вообще очень тяжело оказалось местами в школах, многие жалуются, не знаю, как кто куда попадает. Ну, многие идут в белорусскую гимназию нашу, вот эту белорусскоязычную. Но она от нас далеко. И мы стали думать, что делать, потому что нужно как-то определить Марка, да, и ездить в Саулетиком, ну, я не буду, это очень, очень далеко, на автобусе, я же не вожу машину. Тогда мы связались через фонд, попросили помощи через фонд. Получилось, что нужно было подать заявление на просьбу устроить ребенка в школу и указать ближайшие школы к нашей, ну, к нашему дому. И мы вот написали это заявление, и они уже там, все это делается в письменном виде, никуда бегать не надо. Здесь цифровое даже государство. И они нам сказали, что вот пока единственное место есть в Антаклисе, школа, мы съездили, посмотрели, приятный район такой, Антаклис вообще приятный район, хорошенький. И я поняла, что да, надо вот идти в эту школу, хотя мне придется его возить, я ненавижу рано вставать, и уже не будем надеяться, что может быть где-то появится место в этой школе Сантора, что рядом с нами. А потом, и то, там, например, мне девочки давали там обратную связь в этой школе, чтобы, ты знаете, вот там к детям-иммигрантам плохо относятся, и многие даже забирают. То есть, видишь, есть и вот такие ремарки. И все вот отдали. Все и потом только письменно, вы приняты. Ну ок. Заполните заявление. Заполнили, отправили обратно. Ну все, ок. Ну и все очень легко получилось. И вот 2 дня, Марк, вот сегодня второй день в этой школе, уже учительница присылала фотографии, как они там, ну, как им классно, как им весело, как они, у них пикник, понимаешь, возле замка, у них там еще что-то. Ну, это поездка платная, естественно, то есть... Ну, не предложили бы завтра эту строка, там 15 евро. Ну, я заплатила, пускай повозит ребенка. Это круто.
Расповяди про ваш первый день, твои первые уражені, что самое головное, что тебе крануло?
Это, знаешь, такие триггеры, конечно, все. Я постаралась поэтому смешно написать, потому что я так вечно в каких-то страданиях якобы нахожусь, и люди уже думают, что, наверное, я, знаешь, не выползаю из слез. Это не так. Мне нравится у них, вот в этой школе понравилось, ну, что они говорят правильные вещи. Они говорили на линейке о ценностях, о том, что ксенцы тут, ну, научитесь вы считать и писать. Научитесь. Самое главное, это человек добро от зла. Я понимаю, что... Ну, как бы... Никакого вот этого вот духовно-патриотического, военного, понимаешь, раболепия. Вырастите, пожалуйста... взрослыми, счастливыми и умненькими. Алло.
Да, я слушаю.
Ага. А, да, это, наверное, сама себя слышу. Mm-hmm. Вот, потом, там, ну, что вот эта женщина там тоже что-то, я ее так слушала вплохо, что все одно и то же. Как мы рады, они еще на 2 языках, на польском, потом сами себя переводят. Там, как мы рады, там что-то бла-бла-бла, я прослушала, а потом она, вот, я оставлю подарок, сходите все в кино. Блин, да ладно, ну неужели так бывает? И да, ну вот они говорят про это и трогает, что ты сразу понимаешь, что дети не хотят вырастить роботов, они хотят, чтобы детям было весело. Как учительница вот позвонила накануне. Я вас очень прошу, сказала она, не настраивайте детей на негатив. Пусть они приходят с улыбкой, мы просто познакомимся, мы просто пообщаемся. Ничего, это учеба, не надо быть даже с ними про учебу. Мы все будем ходить в нее плавно, чтобы у них не было стресса, чтобы все было хорошо. Ну, ты такой, ну, класс, ну, я об этом мечтала, вот, и это мое представление об учебе. И вот она, видишь, на первом уроке перед нами еще объясняла нам, что она хочет научить детей думать. Главное не как писать и считать, а главное думать. Ну, конечно, мы ставим с Кириллом, у нас просто, знаешь, дергаются правда глаза, в этот, и реально стоят рядом белорусы, мы все друг на друга смотрим, и такие, ну, то есть, дивный новый мир. Mm-hmm. В котором есть ценности, понятия и уважение к детям. Mm-hmm. Я не знаю, может быть, будут какие-то негативные моменты. Это мне предстоит еще узнать о каких-то проблемах и как оно будет. Мне самой интересно, я хочу наблюдать за этим, понимать это, там, рассказывать что да как, чтобы этот опыт нам всем пригодился.
Это была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст «Еўрарадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.